Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, послание к Тимофею, второе послание, первую главу. И сегодня я хотел бы с вами прочитать с 1 по 7 стих. «Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Аминь. Сегодняшняя тема воскресной проповеди называется «Наследственность». Немножко будет продолжение предыдущей темы, но сегодня я хотел бы говорить о важности вот нашей жизни, потому что наследственность, если сказать двумя фразами, это касается абсолютно каждого человека. И это то, что приходит в нашу жизнь от предков. Возможно, мамы, папы, дальше предыдущие поколения. И то, что исходит от нас, это будущим потомкам. И это может коснуться твоих детей, внуков, правнуков и так далее, и на многие поколения вперед. Наследственность. Я хотел бы немножко напомнить, что в Библии написано два послания к Тимофею. Первое и второе послание. Эти послания были написаны одним человеком, это апостолом Павлом, и были написаны одному человеку, Тимофею. Но в чем различие? Это обстоятельства, при которых были написаны эти послания. Первое послание к Тимофею – это было то время, когда церковь, она умножалась, увеличивалась, приходило много уверовавших, и настолько было много людей, и такое, можно сказать, такое видимое пробуждение было, что Павел пишет Тимофею, как ставить диаконов, чтобы упорядочить определенные служения, как ставить епископов, есть определенные критерии епископа, как устроить церковь, чтобы она исполняла свою функцию, и церковь была церковью. Второе послание, совершенно другие обстоятельства. Проходит определенное время, и церковь испытывает гонения. Если мы обратили внимание, то в тех стихах, которые мы прочитали, мы читаем, что Павел, он говорит, «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих». Это тот период, когда Тимофей проливает слезы. В Писании в 8 стихе тут написано, «Но страдай с благовестием Христом силою Бога». Если мы посмотрим вторую главу вот этого же послания, тут написано, Павел обращается к нему и говорит, «Укрепляйся в благодати, переноси страдания, уклоняйся от глупых, невежественных состязаний, с кротостью наставляй противников». Даже написано, «Помни Господа Иисуса Христа». И вот мы видим здесь такое послание, когда Павел, он ободряет, он вдохновляет, он, знаете, укрепляет Тимофея, потому что это тот период, когда церковь, она расходится, когда противники появляются, когда вера остывает, когда вера угасает, когда люди при таких гонениях, они просто оставляют Господа. И вот именно эти обстоятельства, когда Павел, он пишет это второе послание к Тимофею, церковь, она испытывает сезоны, когда есть время процветания, когда есть время пробуждения, но есть время, когда есть время испытаний, время трудностей и порой даже скорбей. Это переносит как церковь, знаете, общим церковь в разные времена, но то же самое, это переживает каждый верующий человек. И вот эти вот испытания, и вот эти сезоны, они происходят в голове верующего человека и в сердце. И очень сложно порой выстоять, потому что сила может прийти только от Господа. Когда ты становишься верующим человеком, когда ты обращаешься к Господу и становишься Детем Божьим, ты сразу одновременно становишься врагом дьяволу. И тогда происходит такое духовное сражение за твою душу. Тогда силы тьмы, они начинают атаковывать, они начинают просто врываться в жизнь человека. И если у человека есть пробелы, если есть, знаете, сфера, где она не защищена, потому что Священное Писание говорит о том, что есть щит веры, которым мы можем угасить все стрелы лукавого. Если в какой-то сфере есть пробел и нет отношения веры, вот это место может быть местом, где сатана может поразить. Поэтому нам очень важно понимать и серьезно относиться к тому, что говорит Священное Писание, относительно каждой сферы. И сегодня я хотел бы вот через это послание поделиться с вами, насколько важна вера, доверие Богу, как во времена трудностей и особенно во времена изобилия. Потому что, возможно, во времена скорби и трудностей люди бегут к Богу и цепляются за Бога. Но очень часто во времена изобилия Бог становится в стороне. Потому что многое решает совершенно другим способом. Не у всех, но у многих. Давайте посмотрим некоторые моменты. Третий стих. Апостол Павел говорит: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью». Мы видим, апостол Павел, он благодарит Бога, потому что у него есть возможность служить. И служить с чистой совестью. И он пишет: «Я благодарю Бога, которому служу от прародителей». То есть дорога к служению апостола Павла, она не исходила только от него. Конечно, мы понимаем через Священное Писание, вот это настоящее служение Богу, оно было через встречу с Иисусом Христом по пути в Дамаск. Но до этого он тоже же служил как-то Богу. Возможно, он заблуждался, и, возможно, не так, но его сердце, оно жаждало служить. И пример вот этого служения он брал у кого? У прародителей. То есть те поколения, которые были до него. И он говорит: «Я благодарю». И вот мы читаем здесь такой момент, здесь написано: «Которому служу от прародителей с чистой совестью». И вот сейчас такой период, когда он говорит: «Я служу Богу с чистой совестью». А возможно здесь даже применить от прародителей, которые были также с чистой совестью. Нам очень важно осознавать, что совесть, которую Бог нам вложил, это очень важный, знаете, важная часть человеческого существа. Именно совесть, она обычно пробуждается тогда, когда в жизни человека что-то происходит неправильно. Именно совесть дает первый сигнал, что в жизни человека что-то не так. И насколько важно, чтобы мы имели эту чистую совесть, потому что чистая совесть, она позволяет слышать голос Божий. Однажды в Библии, когда описана такая ситуация, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Помните, он говорит: «Что ты скажешь? Эту женщину нужно побить камнями». И тогда Иисус сказал фразу такую: «Кто из вас без греха первый бросит в нее камень?» Давайте мы посмотрим, что произошло и как отреагировали люди, которые услышали Иисуса. Иоанна 8, глава 9 стих. «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». И вот мы видим, когда Иисус сказал слово, и у этих людей все-таки совесть была живая. И они были обличаемы совестью. Через что? Через слово Иисуса. Что делает Дух Святой сегодня? Священное Писание говорит о том, что Дух Святой учит нас и напоминает, что говорил Иисус. И вот когда мы читаем Священное Писание, если твоя совесть, она живая, то Дух Святой, он будет говорить тебе слово. Если в твоей жизни что-то неправильно, то твоя совесть поможет тебе иметь возможность измениться. Даст возможность увидеть не так, как ты видишь, или как о тебе другие говорят, а как видит это Бог. И тогда я верю, что у человека появляется сила, во-первых, услышать то, что Бог говорит, и остановиться в тех вещах, которые неправильны в твоей жизни в глазах Бога. Аминь. С чистой совестью у человека нет преград, чтобы служить Богу. Если у человека нечистая совесть, рано или поздно это вскроется. И в Библии написано, что грехи одних открываются сразу, а у других впоследствии. Поэтому нам сегодня очень важно прислушиваться к голосу совести, потому что это то, что первое тебе говорит о неправоте. Когда ты прав, и когда в твоей жизни все правильно перед Богом, совесть как будто молчит. Но когда в твоей жизни происходит что-то неправильное, очень важно прислушаться к совести. Знаете, люди, сожженные совестью, это настолько, которые задавили свою совесть, просто пренебрегают совестью, они всегда найдут оправдание своим неправильным действиям. И еще даже будут других обвинять, почему они так поступают. Поэтому насколько серьезно нам нужно относиться. И Павел говорит: благодарю Бога, которому служу, знаете, от прародителей, с чистой совестью. Давайте посмотрим в Священное Писание. Павел говорит: непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Знаете, удивительное сердце Павла, и который говорит: я вспоминаю в молитвах моих. В этом мире люди обычно вспоминают о других людях только тогда, когда им что-то нужно. Да, например, кому-то нужно что-то, например, мне. Я начинаю искать контакты, телефоны, благо, что есть, да, там есть контактная книга. И начинаю знать. Есть люди, которые вам звонят, которые звонят вам только тогда, когда им что-то нужно. Но Павел, он совершенно другой человек. Он говорит: я вспоминаю о тебе в молитвах. И я думаю, не Богу что-то нужно было от Тимофея. Но Павел понимал, что Тимофею нужно от Бога какое-то подкрепление, какая-то помощь. И он вспоминает в своих молитвах о Тимофее и молится о нем. Есть ли в вашей жизни люди, которые молятся за вас? Мы читаем дальше, в Библии написано, не просто молится. Здесь написано днем и ночью. Сегодня люди не молятся даже днем за себя, потому что очень много суеты днем. Если они не молятся за себя, тем более они за других не будут молиться. Ночью, потому что к ночи люди устают, и что они обычно делают? Они спят. Но Павел, он говорит: я вспоминаю о тебе в молитвах днем и ночью, непрестанно. Кто может подвязаться за тебя в молитве перед Богом? Я думаю, единственное, это близкие люди. Твоя семья или, возможно, близкие друзья. И все зависит от того, чем ты занимаешься. За твои личные нужды, возможно, будут молиться только тогда, когда ты попросят. Человек заболел, естественно, звонит, все молятся. В других случаях обычно не молятся. Там лидер ячейки может молиться за своих членов ячеек. Но насколько благословение, когда за тебя молятся. Потому что ты можешь, знаете, в суете заниматься какими-то делами. Ты можешь ночью спать от того, что ты устал. Но если за тебя молятся, то Бог действует в твоей жизни. Но все зависит, чем ты занимаешься. Ради твоих интересов немногие подвяжутся. Но если ты служишь интересам Бога, то многие будут подвязаться за тебя. Мы видим, что апостол Павел, он говорит: ночью и днем непрестанно вспоминаю о тебе. Если мы посмотрим дальше библейский пример, Евангелие от Луки, 2 глава, там написано об одной женщине, 36 стих. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. В Библии написано о женщине Анне, которой в Библии написано, что после замужества она прожила 7 лет, но потом она осталась вдовой, потому что муж умер. Но в Священном Писании написано, что ей было уже 84 года, и она служила в храме молитвой и постом день и ночь. Насколько посвященная жизнь. Бог не пропустил это мимо, но сказал, чтобы это написали в Библии. И Лука это написал. Знаете, эта женщина, она нашла счастье в Боге. Знаете, если христианин не найдет счастье в Боге, то ничто в этом мире и никто не сделает счастливым в этом мире. Мы видим, что она прожила всего 7 лет. Но все остальное, когда она осталась одна, она посвятила, чтобы молиться день и ночь. Поститься. За кого она постилась? Знаете, до Павла была женщина Анна. Когда настал черед служения Павла, таким человеком стал апостол Павел. Сегодня наше современное время. Мы сегодня верим в Иисуса. Есть ли для нас такой человек, который может подвязаться день и ночь? Но, возможно, сегодня Бог дает нам вызов. А может быть, это ты человек. Ты такой человек. Если Бог будет находить таких людей, то я думаю, что христианство, оно будет размножаться. Оно будет продвигаться, и имя Иисуса Христа будет прославляться. Я думаю, мы видим через эти ситуации, Бог учит нас. Потому что мы видим, что Павел и Анна не молились день и ночь. Почему они это делали? Они были разве сверхчеловеки? Они были настолько помазаны, чтобы заниматься таким служением? Я не думаю, что они реально понимали обстановку мира. В Библии нигде не написано, что дьявол спит. Но очень много в Библии написано, чтобы мы бодрствовали. Потому что есть сражение, которое оно невидимо физическими глазами. Но одержать эту победу возможно только в Боге и в молитве. Когда наши сферы мы отдаем Богу, наше служение мы посвящаем Богу и делаем это вместе с Богом. В Библии написано, что знаете, коня приготавливают на день битвы, а победа, она приходит от Господа. Давайте посмотрим еще некоторые моменты. Мы видим, что в этих стихах тут написано, апостол Павел говорит, «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью». Тут дважды написано этот момент. И дальше мы видим в 5 стихе, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе». В этом отрывке мы видим, что Павел, он прежде всего говорит, что «Я благодарю Бога, что служу от прародителей». Он вспоминает своих прародителей, те прародители, которые были у него. И потом, обращаясь к Тимофею, он говорит о прародителе самого Тимофея. Он говорит о бабушке его Лаиде и маме его Евнике. И мы читаем о том, что до того, как Тимофей встал на служение, у него были люди, люди веры. Поэтому насколько благословение, когда для тебя открывается путь служения, и у тебя есть защищенный тыл. Потому что если в семье человека неверующие родители, то самое большое препятствие и ощутимое, оно будет от самых близких людей, это от домочадцев. Если в семье родители имеют, знаете, веру с нечистой совестью, то они будут всегда находить минусы служения. И никогда для них не будет ценным служение детей. Но когда в семье, на самом деле, вот эта нелицемерная вера, когда в семье вера с чистой совестью, тогда вера в Иисуса Христа, она будет двигаться из поколения в поколение, от веры в веру. Давайте мы посмотрим несколько моментов. Если вы обратили внимание, что Священное Писание написано, когда Тимофей обращается, апостол Павел обращается к Тимофею, и он говорит дважды, приводя на память нелицемерную веру твою. И потом здесь написано, которая прежде обитала в бабушке твоей и в матери твоей. Очень важно нам обратить на это внимание, потому что Павел говорит, нелицемерная вера, которая в тебе. И такая же нелицемерная вера была у бабушки и была у его матери. Получается, что Тимофей, он находится в третьем поколении верующих. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 23 главу, в этой главе 7 раз написано одно и то же. Это те слова, которые говорит Иисус. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры». Это не просто такая фраза, когда 7 раз одно и то же повторяется. И дальше написано в каждом стихе, почему так Иисус говорит. Лицемерие – это такая двойная жизнь. Она настолько ненастоящая, такая театральная происходит. И страшно тем, когда люди, они открывают лицемерие человека, то что бы человек впоследствии ни говорил, то люди слышат не только то, что он говорит, а то, что они сами надумают относительно этого человека. Когда человек что-то делает, они за его делами видят и другую сторону. И даже когда человек в какой-то момент честен и искренен, все равно в этом люди видят ложь и обман. Лицемерие делает человека настолько ненадежной, настолько слабым основанием. Это, знаете, так, как рулетка, пан или пропал. И вот когда он приходит к концу жизни, то какая сторона реальности предстанет перед Богом? И вот эта реальность откроет или двери Царства Небесного, или ада. Вот это делает лицемерие. Лицемерие не только разрушает жизнь людей, которые находятся вокруг, но прежде всего разрушает самого человека, который является лицемером. Евангелие от Матфея, 23 глава, я сегодня затрону этой главы, 13 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящим войти не допускаете». Лицемерам Иисус говорит, сами не входите в Царство Небесное. И даже тем, которые хотят, не допускаете. Самое страшное то, что Бог, Он не просто признает факт наличия лицемеров или лицемерия в жизни верующих. Он говорит, что происходит с этим. Он говорит, горе вам, лицемеры. Если Бог так говорит, значит, так и будет происходить. Поэтому сегодня нам очень важно построить свою жизнь, если даже она неправильная, то если Бог дает тебе сегодня жить, значит, дает шанс исправиться. Священное Писание говорит, живому псу лучше, чем мертвому льву. Если ты даже в глазах Бога, как пес, в Библии написано, да, кто такие псы? Это те, кто возвращается на блевотину свою. И даже если твоя жизнь вот такая, у тебя все равно есть шанс, потому что тебе лучше. Если ты уже умер, даже ты был царем, бесполезно что-то изменить. Но Бог, если дает тебе жить, значит дает шанс измениться. Аминь. Лицемеры, возможно, могут прожить в своем лицемерии всю свою жизнь, и даже никто не распознает. Но это говорит о том, что такой человек просто на самом деле Бога не знает. Если бы он знал, что Бог знает все, он бы изменил свою жизнь. И в жизни такого человека будет не то, что он говорит, не то, что люди про него говорят, а в его жизни будет то, что Бог скажет про него. Поэтому нам очень серьезно нужно отнестись к своей жизни и отношению к жизни. Давайте посмотрим еще один такой момент, когда Священное Писание, он говорит Тимофею, говорит, придя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лаиде и матери твоей Евнике. Знаете, что я заметил в этих стихах? Когда я готовился, это только утром это пришло ко мне. Здесь не написано о мужчинах. Куда делся дедушка, а куда, и куда делся отец? Конечно, они были однозначно, но относительно веры здесь ничего не написано. Но написано, что нелицемерная вера была у бабушки и была у матери. Знаете, например, если мы посмотрим отношение к жизни мужчин и женщин, потому что мужчины очень часто не относятся к легкомысленно. Знаете, как мужчины мы передаем наследственность. Ну, во-первых, это, конечно, видимо для всех это внешняя наследственность, какие-то внешние черты. Также мы передаем и черты нашего характера нашим детям. Но очень важно не только за этим смотреть и обращать внимание. Очень важно, какую духовную наследственность мы передаем. Для того, чтобы родился ребенок, мужчине достаточно несколько минут. Для женщины на этом не ограничивается. Потому что когда происходит зачатие, происходит полностью, знаете, перемены ее организма. Она уже живет не только для себя и ради себя, а уже работает ради плода, который находится в чреве. И это не один день, это 9 месяцев. Потом происходят роды, и роды всегда происходят с пролитым кровью. Иногда даже женщины при родах умирают. То есть женщины намного серьезнее и на своей жизни испытывают, что значит родить ребенка. Как бы мужчине это ни рассказали, как бы он даже не пытался понять, мы этого не поймем на самом деле. И очень часто мы и относимся к вере легкомысленно. Когда мужчина обиделся, приткнулся, впал в искушение, он легко уходит от Бога. Почему? Потому что думает о себе, но не думает о детях, которые передаст наследственность духовную. И когда вот так и происходит, тогда женщинам приходится брать эту ношу на себя. Здесь не просто так написано, что бабушка Лаида и его мама Евника. Потому что мужчины, возможно, не взяли эту ответственность на себя. Но так как женщина, она понимает, какой, знаете, с каким усилием, с какой жертвой ей приходится рожать, то когда женщина, она уверует в Иисуса Христа, и когда ее вера не лицемерная, а настоящая, потому что это всегда связано с жертвой, она до конца способна стоять, чтобы передать вот эту наследственность духовную своим детям относительно веры. Поэтому нам, мужчинам, нужно, знаете, быть благоразумными и серьезно понимать, что Священное Писание говорит. Мы видим, что Священное Писание говорит о том, что Павел говорит: «Я уверен, что оно в тебе». И потом он перечисляет эту веру нелицемерную бабушке и мамы его. Но, что интересно, в конце этого стиха он говорит: «Уверен, что она и в тебе». В начале этого стиха он говорит о вере, потом говорит о вере бабушки, мамы, и в конце он говорит: «Уверен, что она в тебе». Почему я сегодня об этом говорю? Потому что Тимофей формировал свою веру в семье. Он видел веру нелицемерной бабушки, он видел нелицемерную веру своей матери, и поэтому он смог сформировать в своем сердце нелицемерную веру. Но если вы обратили внимание, то вот эта вера настолько была сильна в его сердце, что апостол Павел его ставит пастором Ефесской церкви. То есть мы видим, что вот эта вера, она настолько стала крепкой, что Павел доверяет этому молодому человеку, потому что в одном же послании написано: «Никто да не пренебрегает твоей юностью». Он юноша, и он уже пастор большой церкви. Настолько большой, что там нужно ставить диакона, нужно ставить епископов, чтобы они упорядочили это служение. И вот мы видим, что Павел доверяет этому молодому человеку такое большое служение. Но если мы посмотрим дальше, на этом не ограничилось. Есть то, что он сформировал благодаря своей маме и бабушке. Есть то, что благодаря апостолу Павлу сформировалось его служение. Это в большом городе, в большой церкви. Но есть то, что Бог сформировал его. Что это? Мы видим, что апостол Павел, он передав служение Тимофею, и Бог, он принял это служение, потому что не оставил это без внимания и ради только тех поколений, которым служил Тимофей. Бог сказал Павлу написать Духом Святым это послание, первое и второе. Зачем? Чтобы спустя более 20 веков во всех народах, где переведена Библия, говорилось о его вере, о его служении. И хотя апостола Павла и Тимофея уже давно нет, но их служение, оно до сих пор определяет и влияет на нас, на поколение, достигших последних времен. И представляете вот эти масштабы, которые Бог поднимает именно через этого человека. Я сейчас хочу обратить внимание, если вы заметили еще раз, что в его семье были женщины. Это была бабушка, имела нелицемерную веру, но масштаба служения не было. Она ограничилась только на дочке Евнике и на внуке Тимофея. Потом, когда Евника, она имела веру, его мама, она имела влияние только на сына своего Тимофея. Но когда в этой семье оказался мужчина верующий, даже молодым, и достаточно было просто искреннюю чистую веру. Бог поднимает это служение уже из семьи на целый город, а потом на многие-многие страны, во многие поколения. Насколько важно, чтобы формировать веру в семье? Это благословение для детей, когда родители, они верующие. Потому что это открывает, это позволяет формировать настоящую искреннюю веру с чистой совестью. Это открывает путь для служения. И мы видим, что Тимофей – это в третьем поколении верующий. Но его бы не было, если бы его семье не было. Представьте, да, когда он приходит в церковь, и вроде все служат, все восхваляют, все молятся, замечают. Он приходит домой, а дома кошмар, хаос. И те родители, которые в церковь. И знаете, у него конфликт, у него разногласия. И он тогда говорит, выйду, я так не хочу жить. Он, может быть, по-настоящему изначально верит, но видя, что вот так можно верить, когда он становится самостоятельным, если он сам честен перед собой, он говорит, я так верить не буду. И в большинстве такие дети уходят из церкви. Они уходят от Бога, потому что в этом они видят лицемерие. Поэтому это благословение, когда мы, как родители, имеем чистую совесть, имеем нелицемерную веру. Если даже в чем-то ты ошибаешься, если в чем-то ты согрешаешь, и в чем-то ты, может быть, делаешь какие-то пробелы, будь честен перед Богом. Будь честен перед твоими детьми. Будь честен. Почему Бог дает нам покаяние? Почему Бог говорит, признавайте друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. И причина, чтобы исцелиться. Поэтому насколько благословение не просто иметь родителей, верующих родителей, потому что они строят фундамент веры. И, возможно, кто-то в этом зале может сказать, а у меня таких родителей нет. Но ты стань таким родителем. Можно обвинять родителей и говорить, что они не воспитали, не научили, не позаботились. Но ты можешь роптать или можешь только сам стать таким родителем, чтобы на тебе все это остановилось. И уже дальше поколение получали духовную наследственность. Аминь. Давайте мы посмотрим еще один момент. Шестой стих. И все, что я сейчас сказал, все, что написано в Библии, шестой стих начинается: «Ибо по сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Смотрите, апостол Павел говорит, я уверен, что в тебе нелицемерная вера, которая была у бабушки, которая была у матери, уверена она в тебе. И по этой причине я напоминаю тебе возгревать тот дар, который в тебе. Зачем? Чтобы служение веры, оно не остановилось на Тимофее, чтобы оно продолжало двигаться. И вы знаете, Тимофей прислушался то, что апостол Павел сказал. Что значит взгревать? Это разжигать, не позволить ему погасу. Например, когда мы зажигаем костер, достаточно одной искры. Достаточно. Но чтобы костер продолжал гореть, нужно подкладывать дрова. И только тогда, когда подкладываешь дрова, огонь разжигается, он не угасает. И тогда человек, он видит, получает от этого костра свет, естественно, тепло. Вот так же, чтобы нам возгревать этот дар, единственный способ, чтобы он не погас, нужно служить этим даром. Служить. Если мы посмотрим Библию, 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Священное Писание говорит, служите друг другу. Не себе, друг другу написано. Есть люди, которые говорят, а мне церковь не нужна, я веру имею, мне замечательно, нормально. Ну, не проблема. Такой человек может веру иметь, даже настоящую искреннюю веру. Но служить он не может. Потому что, чтобы служить друг другу, нужно, чтобы были ближние. Неважно, хорошие, плохие. Если ты хочешь находиться в своем даре, призвании, тебе нужны люди. Например, неверующим ты можешь проповедовать, а верующим ты можешь служить чем-то другим. И тут написано, каждый тем даром. То есть нет ни одного человека, который не имел бы дар. Каждый имеет дар. Давайте мы посмотрим один такой пример библейский. Это Иосиф. У Иосифа был дар. И этот дар – способность истолковывать сны. И этот дар в своей жизни он использовал 3 раза. Ну, по крайней мере, так в Библии написано. 3 раза. Первый раз он его использовал, когда Бог дал ему видение на его жизнь. Помните, да, когда 11 снопов пришли и поклонились его снопу. А потом, когда звезды, луна и солнце поклонились ему. Это был первый раз, когда он использовал этот дар и рассказал о своей семье. Второй раз он дар использовал, когда он находился в тюрьме. Он истолковал сны виночерпию и хлебодару. Помните такой момент? И 3-й раз он использовал этот дар, когда истолковал сон фараону. 3 раза. И вот Священное Писание говорит, взгревай тот дар, который ты получил через мое рукоположение. И вот Иосиф, и он использовал 3 раза. Но давайте мы посмотрим, для чего он его использовал, этот дар. Когда он первый раз его использовал и рассказал братьям, то братья и отец, они не так поняли. Они говорили, ну как, мы что, пойдем тебе, будем, склонимся перед тобой? Они так подумали. И, возможно, Иосиф вначале так подумал. Но на самом деле не они пришли поклониться и служить Иосифу. Иосиф служил своей семье. Когда были проблемы у виночерпия и хлебодары, они бы находились в волнении, приснился сон, они находились в беспокойстве. Иосиф послужил им. Когда у фараона была проблема, было беспокойство, его озадачил сон, Иосиф служил фараону. И Священное Писание говорит, служите тем даром, который вы получили от Господа. Бог дал каждому из нас дар. Зачем? Чтобы мы служили друг другу. Это первая цель, когда мы можем использовать свой дар, чтобы служить друг другу. Но если мы посмотрим дальше, то я еще раз повторю, 3 раза он использовал свой дар. Первый раз, когда ему было до 17 лет. Не знаю, во сколько лет, но до 17 точно, потому что 17 его продали. 2-й раз он использовал его, когда ему было 28 лет. Почему я это говорю? Потому что когда он истолковал сон виночерпию, помните, тебе вернут на положение, в Библии написано, что Иосиф попросил, скажи фараону, вспомни обо мне. Но в Библии написано, что виночерпий на 2 года забыл. И через 2 года приснился сон фараону, и он был на самом деле в смущении. И, скорее всего, виночерпий вспомнил не для того, чтобы Иосифа спасти, а чтобы себя самого спасти. Потому что проблемы тогда у всех были. И 3-й раз он использовал 30 лет. До 17 лет, в 28 и в 30 лет. Если мы посмотрим дальше Священное Писание, в Библии, Бытие 50 глава, 26 стих написано. «И умер Иосиф 110 лет, и бальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Во сколько он умер, получается? В 120 лет он умирает. Но в Библии не написано, что после 30 лет, потому что ему было 30 лет, когда он перестал перед фараоном, и когда фараон его поставил на высокую позицию, 2-м человеком, и на библейском занятии мы как раз изучали, в Библии написано, что фараон настолько превознес его и сказал, что теперь, знаете, будет все управляемо Иосифом, и только единственным престолом будет выше его. На 2-й колеснице будет ездить Иосиф. И никто не двинет рукой, ни ногой, только после слова Иосифа. Представляете, вот эти полномочия, которые даны были Иосифу от фараона. Но это было в 30 лет. И после 30 лет он ни разу, в Библии не написано, что он истолковывал сны. Но это был дар, которым он служил тем людям, которым нужно было служить. Но именно этот дар, служа другим людям, эти же люди, они продвинули его к своему призванию. То есть братья продали его в Египет. Потифар, помните, его заключил в темницу. В темницу посадили этих виночерпия и хлебодара. И потом этот же хлебодар сказал об Иосифе фараону. И фараон уже поставил его 2-м человеком. А благодаря чему? Благодаря тому дару, который Бог дал ему. И когда он использовал этот дар, служа другим людям, он вошел в свое призвание. А его призвание – это было не истолкование снов, это был дар его. А его призвание – это было быть 2-м человеком в самом мощном государстве, на высоком положении и служить Богу. Конечно, в этом государстве многие люди служили ему, Но он служил Богу, этим же людям. Представляете, вот именно то, что получил указание Тимофей. И Тимофей говорит, взгревай тот дар, который ты получил через рукоположение. И мы видим, что как Иосиф, он использовал свой дар. И он вошел в свое призвание. И в 80 лет находился в своем призвании. У каждого из нас есть дар. На что ты его используешь? И пришел ли ты к своему призванию? То, что ты должен делать перед Господом. Давайте мы посмотрим дальше. Я буду заканчивать. Потому что следующий стих тут написано. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». И вот очень важно, чтобы мы видели последовательность. Мы видим, что Павел, он говорит Тимофею, и он вспоминает его в молитвах днем и ночью. И потом он говорит, я вспоминаю твою нелицемерную веру, которая была в бабушке, которая была в матери, и уверен, что она в тебе. И дальше я говорил о том, что и поэтому он дает ему повеление. Он говорит, напоминаю тебе. И, возможно, сегодня Бог говорит, я напоминаю тебе о твоем даре. Не заглуши его, не пренебрегай им, не отказывайся от него, но взгревай его. Каким служи этим даром? Зачем? Чтобы прийти к тому призванию, которое Бог определил для тебя. И дальше написано, ибо дал нам Бог. И для того, чтобы это состоялось, и для того, чтобы это утвердилось, и для того, чтобы мы могли как наследие это передавать последующему поколению, Бог говорит, Бог дал вам духа небоязни. Небоязни. В оригинале в некоторых переводах написано ропота. Не духа страха, не духа испуга, не духа смущения. Если Бог тебе дал все это, используй его. Знаете, сегодня люди многое не делают, потому что строят свою жизнь на том, что люди скажут про него. И что люди подумают от него. Он что-то делает или наоборот что-то не делает. Но Бог сказал, я тебе дал духа не боязни. Тебе не нужно бояться, что ошибешься, что не так тебя поймут. Бог нам дал именно понимание, потому что если ты научишься думать, что о тебе Бог думает, и что говорит о тебе Бог, тогда тебе не будет беспокоить и вводить смущение, что о тебе подумают люди. Тогда этот страх, он уйдет. У меня иногда сын стесняется подойти, там спросить. Я говорю, ну тебе что ли побьют? Ну откажутся, другой скажет, третий скажет. А другой сын, он смело идет и спрашивает всех. Знаете, Бог дал нам духа не боязни, не страха, не испуга. Все равно в нашей жизни будет не то, что люди скажут, а то, что Бог скажет, то и будет. Дальше написано, что Священное Писание говорит нам о том, что нам очень важно, когда в твоем сердце есть вера, что Бог с тобой. Тебе не нужно будет переживать о последствиях. Знаете, некоторые говорят, а делаю, будь что будет. Мы не должны так относиться. Будет то, что Бог сказал. Когда Моисей умер, этот человек, который ясно слышал Бога, он ввел огромный народ в обетованную землю, но он однажды умер. И тогда Бог ставит Иисуса Навина. Я зачитаю, что он сказал этому человеку, когда на него упала вот эта большая ответственность вести ханаанскую землю народ. Книга Иисус Навин, 1 глава, 9 стих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись, не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Поэтому будь мужественным. Пусть не будет никакого страха, боязни, смущения и робости. Будь мужественным, будь твердым. И Священное Писание говорит, если ты будешь так строить свою жизнь, я пойду с тобой туда, куда бы ты ни пошел. И вот наше мужество, оно приходит от осознания веры, что Бог со мной. Самое важное, чтобы нам быть с Ним. Дальше написано, что Бог дал нам силу. Силу. Когда эта сила приходит? Деяния 1 глава 8 стих написано. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Когда Дух Святой придет в твою жизнь, ты обретешь силу, чтобы говорить об Иисусе Христе. У тебя появится сила свидетельствовать то, что Бог сделал в твоей жизни. И не бояться. Сила, она приходит, когда ты встаешь перед, знаете, порогом искушения, соблазна или греха, но у тебя есть сила веры, чтобы сказать греху нет. И как ты, возможно, ты понесешь урон, и, возможно, на тебя косо посмотрят, но ты имеешь силу поступить так, как правильно перед Богом. Даже когда ты падаешь, когда ты ломаешься, когда ты спотыкаешься, у тебя есть сила вновь стоять, встать и идти за Господа. И Бог говорит, ибо потом, для того, чтобы тебе иметь лицемерную веру, для того, чтобы ходить в вере и передавать наследственность, Бог говорит, я тебе не дал духа боязни. Он говорит, я тебе дал силу, чтобы все эти вещи преодолевать силой Господа. Дальше он говорит, я тебе дал любовь. Любовь. Знаете, тот человек, который любит только себя, он даже будет и служить Богу ради себя, и будет жертвовать ради себя. И только тогда, когда ты научишься любить Бога и людей, тогда ты можешь на самом деле проявить любовь, ту любовь, которую Иисус к нам проявил. А как Он? В Библии написано, в послании к римлянам, ибо Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому есть вещи, которые ты делаешь, и любя Господа, и любя ближних, жертвуешь собой и служишь этим людям. Возможно, даже не обратят внимания, даже не заметят то, что ты сделал. Но Священное Писание говорит 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Бывают такие моменты, когда люди не обратят внимания. Они даже тебе спасибо могут не сказать. Но Священное Писание говорит о том, что нам каждому должно, это произойдет обязательно, явиться пред судилище Христова. Есть два суда в Библии. Есть тот суд, где будет определяться ад и Царство Небесное. Но на этот суд мы не приходим, потому что мы уже обрели жизнь. Но мы придем на суд Христов, где Христос будет, знаете, воздавать за то, что ты делал в теле. Знаете, однажды, когда Мардохей, это в книге Есфирь написано, во второй главе написано, что он услышал однажды заговор против царя, Фафара, да? Они замыслили против Артаксеркса замысел, да? Бунт. А Мардохей услышал и сказал стражникам. Было исследовано дело, узнали, что это так, действительно наказано. Но Мардохею ничего не сказали. Ему даже не вознаградили, даже спасибо ему не сказали. Но в 6 главе написано, когда была страшная ситуация, когда Аман, он запланировал и уже день назначил, что в этот день нужно будет всех убить евреев. Все, этот день скоро должен наступить. И тогда в Библии написано, что Бог забрал сон у царя Артаксеркса. И он хочет спать, а не хочет, не спит. И тогда он говорит, принесите мне книгу дневных записей. И приносит ему книгу, он читает, читает. Оп, и прочитал эту. Тогда-то был открыт заговор против него. И он говорит, а что сделали этому человеку? И тогда говорит, а ничего не сделали. И тогда, он говорит, сейчас я его почту. И тогда Артаксеркс поднимает Мардохея. И в Библии написано, он был также в позиции Иосифа, вторым человеком в этом государстве. И тогда не только он спасся, но все евреи были спасены. Тогда был указ, чтобы убивать евреев, но отменить его было нельзя. Невозможно, нельзя было отменить. Он не имел обратной силы. И тогда Мардехей попросил, а разреши нам защищаться просто. И тогда сделали второй указ. И тогда евреям разрешили защищаться. И они так защищались, что напал на всех страх, что многие захотели стать евреями. Я желаю, чтобы наша вера была такая сильная, такая живая, чтобы, глядя на нашу веру и как Бог действует в нашей жизни, многие захотели стать христианами. Вот это и есть любовь ко Христу. Вот это действительно посвящать свою жизнь Господу и служить Ему из любви, не из выгоды какой-то, но из любви к Господу. Даже если ты ничего не получишь на этой земле, Бог говорит, каждому должно явиться предстоящий Христова и получить соответственно тому, что Он делал в теле. И третье, Священное Писание говорит о том, что Бог дал нам целомудрие. Целомудрие. Что это такое? Значение этого слова, оно имеет три значения. Первое – это благомыслие. У нас должны быть благие мысли. Сколько ропота, сколько недовольства, сколько возмущения мы допускаем в нашей жизни, в семьях, на работе, на кухне, столько всего. Такие злые мысли появляются. А потом еще через уста мы это провозглашаем и даем ход этим мыслям. И Писание говорит, благомыслие. Научитесь мыслить во благо, для созидания. Знаете, целом это благомыслие. Второе значение этого слова – самообладание. Иногда бывают, знаете, такие вот стрессовые ситуации, когда эмоции настолько захлёстывают, чувства настолько переполняют, и человека несет на волне эмоций, он говорит все, что попало. Он делает, знаете, он не думает о последствиях. Правильно, неправильно, верно, он просто его несет. Но самообладание говорит о том, что он обладает собой. Понятно, больно. Возможно, даже тяжело из-за несправедливости. Возможно, его не так поняли. Но ты обладаешь собой. Ты понимаешь, что Бог-то знает, как на самом деле есть. Бог понимает, как на самом деле я имел в виду. И третье. Это самодисциплина. Самодисциплина. Есть вещи, потому что нас дисциплинируют. Вот мы до детей дисциплинируем. Делай то, делай то, делай то, делай то. Они видят нас с нами, делают. Нас нет, они не делают. Да очень часто мы так с Богом поступаем. Мы, например, Библию, да, читаем. Есть группы чтения Библии. Вот, ну, ячейка кто-то забывает. И отметки делают. Прочитал, прочитал, прочитай. А если не будет группы, будете вы так стабильно читать? Есть молитвенные собрания, когда мы собираемся на молитвенное служение и все вместе молимся. Замечательное время, потрясающее время. Да, я имею, это хорошее время. Но когда молитвенного собрания нет, молишься ты? Слава Богу, самодисциплина. Это когда не, знаете, обстоятельства или когда кто-то тебя подталкивает делать что-то, но тогда сам себя контролируешь. Я это делаю, потому что я решил так делать. И все вот это благомыслие, самообладание и самодисциплина, в этом заключается целомудрие. И вот Священное Писание говорит в начале 7, ибо дал нам Бог. Это не пришло от человека. Это Бог нам дал эти все вещи. Единственное, от меня требуется только это принять и жить на основании этих вещей. И тогда у тебя будет чистая совесть. Нелицемерная вера, которая позволит созидать веру в твоей семье. А если Богу будет угодно, Он будет расширять пределы. И тогда ты будешь передавать наследственность. Не только внешнюю красоту, или, может быть, такой характер, как у тебя, но ты будешь передавать духовную наследственность, которую дети, принимая, они могут сделать ее сильнее, еще крепче. И если они примут, они тогда способны будут ее передавать. Поэтому сегодня наш черед, сегодня наше время формировать эту веру. Насколько вы это делаете, каждый из вас очень хорошо знает. Но я верю, что Бог сегодня дал нам это собрание для того, чтобы мы через призму Священного Писания посмотрели, в чем я нахожусь и кто для меня Бог.